Мне кажется, вообще вот этот фильм в фильме, ссылка, да, он, конечно, является выдающимся произведением, уже без всяких вот обиняков, без всяких кавычек, которые и сегодня смотрятся, по-моему, потрясающе.
Да, она замечательная. Кстати, я хочу напомнить тем, кто видел фильм «Бег» Алла Военумова. Если вы помните «Булгаковский бег», как там сделана геометрия построений, я однажды, когда я первый раз смотрел «Бег», я вспомнил именно финал, да, этой вот Шпицрутенов. Я подумал о том, что этот урок Савченко вдруг проявился в «Беге». И надо сказать, что по накалу такому трагедийному, в общем, Аллов и Наумов восприняли из первых рук, вот у Савченко это. В том числе вот эту линию геометризованную, которая дошла уже до формульности, и я думаю, что это такой прямой пример урока учителя ученикам. Они знали, мне кажется, они вот помнили эту сцену. Это действительно одна из самых выдающихся сцен нашего послевоенного, может быть, вообще кинематографа. И там удивительно то, что, казалось бы, начало фильма не предполагало вот этой строгости формы, там избыточная декоративность, огромные декорации построены.
Рапсодическое, я бы сказал, построение, которое
абсолютно,
потом вдруг переходит
которое,
в другую геометрию, да, и формы, и визуальной формы.
Да. Это соотносится с биографией Шевченко. В общем-то, в каком-то смысле само построение, оно было Савченко изначально задано.
Да-да-да-да-да. Это понятно, что как бы это в фильме осмысленно у Савченко, но безусловно, этот эпизод, не знаю, даже невозможно назвать эпизодом, да, ну как бы вот фильм в фильме, не знаю, как по-другому это высказаться, он, по-моему, действительно вот переходит эту границу кинематографа периода малокартинья, и это уже фильм, который сделан и, с одной стороны, по законам предшествующей кинематографии, там, мне кажется, очень много учтено из опыта еще немого кинематографа.
Конечно.
И с другой стороны, какой-то свой вот этот переход определенной условности, как гиперреализма, да, это уже шаг даже не в оттепель, а в постоттепель.
Да.
Нет? Да, можно ли об этом сказать, что это некое такое вневременное построение?
Безусловно. Это вот тот эпизод, где Савченко соединил то, что шло от немого кино. Здесь очень много, обратите внимание, сцен, которые построены не на диалоге, не на высказываниях, на визуальной образности, на паузах, на музыке. Причем тоже вот очень интересно, я когда говорил о «Беге» Аллы Наумовой, я еще одну сцену забыл назвать. Вот сцену пирушки у офицеров, которая поразительно напоминает все то, что сделано потом Аллы «Беге», да? Удивительное ощущение единства этого гротескового, почти федотовского, да, такого гиперреализма и геометричности на фоне этой образа пустыни, которая, конечно, метафора. И я должен сказать, что Савченко был человеком, который чувствовал метафору внутренне. Он замечательно умел работать на внутренней метафоре. Если вы возьмете, там, скажем, Богдана Хмельницкого, там более выраженная внешняя метафоричность, а в «Доме про казака Галута» более внутренняя, есть совершенно замечательная картина, которую я действительно промахнул. Но вот его «Сталинный водевиль», который построен как, ну, такой почти камершпиль, такой удивительно нежный, совершенно не похож на другие его фильмы, и тем не менее внутренне тоже метафоричная. А тут он выводит это все в визуальную форму, почти символическую. Такая картина пустыни, которой выражение деспотизма. Я могу сказать, что вот образ этой среднеазиатской пустыни, который есть истинный пейзаж деспотизма. И удивительно, как он изнутри вдруг поворачивает ее в красоту, когда аборигены, так сказать, когда владельцы и, собственно, жители этой пустыни, туркмены, вдруг оказываются своим караваном, и как преображается тот же самый ландшафт. Для меня это один из самых интересных образов такого преображения на твоих глазах, когда реальная пустыня прекрасна, а метафорическая пустыня устрашающая. И вот это соединение двух образов пустыни в этом эпизоде делает ее абсолютной классикой. Для меня это действительно одна из самых впечатляющих сцен вообще в нашем кино.
Артем, вы это на Каспии снимали, да?
Да, это экспедиция, и экспедиция была еще 49-й год, то есть это даже еще была вторая половина 49-го года осени. То есть, в общем-то, съемки основной картины шли с середины 49-го до середины 50-го года, причем поначалу вообще вот как раз и сцена, здесь некоторая перечислительность начала, она отчасти объясняется тем, что Савченко все время, его вот это несколько угнетало предложение показать всю биографию Шевченко, и поэтому он поначалу даже снял гораздо больше, потому что было снято вообще примерно на 2,5 часа материала, и еще съемки шли. И тогда перестраивался режиссерский сценарий, перестраивался план, еще в процессе работы. Соответственно, вот эта некоторая перечислительность начала, она, в общем-то, ну, с одной стороны, она соотносится с юностью, с такими, такой порой мечтаний, несколько, может быть, иронически воспринимаемой шевченковской. А затем это переход, то есть тут переход в новое качество героя совпадает с переходом в новое качество фильма.
У меня еще один вопрос. Артем, в общем, о нем так или иначе затронул эту тему в своем вступительном слове о Сергею Федоровичу Бондарчуке. Не потому, что он получил Сталинскую премию, хотя я думаю, он получил ее очень заслуженно. Вот все-таки вот так, может быть, это мое субъективное мнение, но действительно вот такого диапазона, как в этом фильме, мне кажется, у Бондарчука больше не было ни в своих фильмах, ни в фильмах других режиссеров. Почему это произошло? Вот актер такого неимоверного диапазона вдруг сузился до почти маски в каком-то смысле, можно сказать. Хотя здесь, конечно, этот диапазон раскрывается, ну, в классическом, я бы сказал, трагическом контексте, романтическом и трагическом, но это обусловлено поэтикой самого фильма. Но в любом случае, вот что вы думаете по этому поводу? Или, может быть, это мне просто так кажется?
Нет, я думаю, что вы правы, потому что в этом фильме Бондарчук, во-первых, еще начинающий актер, очень талантливый, действительно очень талантливый, очень одаренный, еще не чувствующий себя ни идеологом, ни пророком, а надо сказать, что у него после «Судьбы человека» произошел, ну, я боюсь сказать, сдвиг, но, скажем так, ощущение себя как человека-законодателя, скажем так.
Первого кинематографиста.
Ну, потом стал первый кинематографист. Но оно еще не было ощущения первого кинематографиста, но человек, который законополагает. За ним тоже была война. Надо дать должное Бондарчуку. Он держал себя довольно скромно до «Кавалера Золотой Звезды», пока Сталин не посмотрел эту картину и сказал: «Вот истинно народный артист». Вот это фраза «истинно народный артист», что действительно соответствует. У него есть такая народность природная и очень сильная личность, безусловно, но еще не было ощущения себя как пророка, и то, что потом с ним, к сожалению, случилось, человека, неспосланного России для того, чтобы показать ей истинный путь к кинематографу. Бондарчук, собственно, сделал одну непоправимую ошибку, мне кажется, получив огромные возможности при «Войне и мире», и, в общем, он сделал, надо сказать, «Войну и мир» на очень высоком профессиональном уровне, на голливудском размахе, на невероятном, я бы сказал, накале общего энтузиазма. Ему удалось организовать группу, создать атмосферу вокруг фильма, он стал играть сам Пьера. Вот это была его роковая ошибка. Как только он стал Пьером, который совсем юн, как вы помните, у Толстого, он вынужден был взять гораздо более старшего Андрея Волконского, который красавец, да, Тихонов, но он тоже гораздо более старший и не столь, может быть, соответствует тому образу Волконского, которого мы знаем, и своей лиричностью, своей, я бы сказал, бытовой достоверностью, в нем нет того Наполеона потенциального, который был Андреем Толконским поначалу и, соответственно, потом разочарование. Все произошло стремительно потом со всеми другими персонажами. Прошел временной сдвиг, произошло то, что не могло и не должно было происходить в этом фильме. Это стал театр. Все персонажи стали. И он сам, как режиссер, не разработал свою линию, как Пьера Безухова. Он поневоле стал изображать Пьера, он его не прочувствовал. Знаете, я могу поделиться одним эпизодом. Мне Вайда, Анджей Вайда, сказал, что я не могу понять Бондарчука, у вас был гениальный Пьер, которого надо было немедленно приглашать и от него строить всех остальных. Я спросил, кто это? Он сказал, Андрей Кончаловский. Я сказал, как Андрей Кончаловский? Он говорит, а ты что, не видишь, какой он Пьер? И вы знаете, я поразился, действительно, молодой Кончаловский обладал такими качествами, которые действительно тогда, не сейчас, естественно, тогда он мог быть Пьером. От этого Пьера совершенно другие пошли бы линии, была бы другая Элен, была бы, ну все были бы другие, фактически другая, конечно, была бы Наташа. Если бы Бондарчук ограничился ролью режиссера, он был бы, может быть, и более тщательным в разработке других персонажей. А он себя сделал и режиссером, и актером, он не мог себя видеть со стороны, он не мог одновременно управлять всеми остальными. И он, и диапазон у него, как актер, сузился, к несчастью. Вот. А что касается в этой роли, вы знаете, вот то, что он сыграл в второй половине, где он менее декларативен и где он гораздо более импульсивен, я первый раз сегодня увидел, я видел фильм дважды или трижды до этого, но очень давно, очень давно. Я в первый раз сегодня увидел, как он сыграл замечательно сцену с вызовом к офицерам. Я подумал, что он действительно настоящий трагедийный актер. Человек очень высокого внутреннего темперамента, что далеко не все режиссеры чувствовали. Я думаю, что эта сцена была сделана самим Савченко. И должен сказать, что человек, которого я очень уважаю и ценю, Сергей Житкевич, не смог пробудить вот этого внутренне темпераментного человека, когда он взял Бондарчука на Отелло. Он взял сентиментального Отелло, к чему Бондарчук был всегда склонен. У Бондарчука была эта особенность как актера, он был склонен к сентиментальности. Его надо было от этого уберегать, надо было так ограничивать, как это сделал Савченко в этой сцене. Ну, Бондарчуке это можно было поощрить, а можно было, наоборот, сдержать. И вот здесь он сыграл с таким достоинством, с таким внутренним драматизмом, с такой, я бы сказал, трагедийной силой, которая сегодня вот заставила меня снять шляпу перед ним, как человеком, к сожалению, не сыгравшим, может быть, те роли, которые он должен был бы сыграть и мог бы сыграть кино. Ну, судьба, иначе извините, что я долго отвечу.
Спасибо большое, Иван Михайлович. Мне кажется, еще это удивительным образом корреспондирует с, ну вот если сейчас это уже говорить, вот с этим удивительным передачей самой ментальности не только Шевченко, а вообще и украинской интеллигенции, и украинского народа в каком-то смысле. Вот эта сдержанность, которая почти всегда на грани, и которая прорывает в какой-то момент, и никто не знает последствий вот этого прорыва, потому что они могут быть одновременно разрушительны и для носителей этой ментальности. И мне кажется, вот это Бондарчук тоже удивительным образом здесь передал. В каком-то смысле, я не знаю, можно ли так говорить, но мне кажется, он сыграл такого вот идеального украинца, в том смысле, как носителя, представителя носителя этой ментальности. Очень, очень особенный, очень отличный от русской ментальности.
Ну, я там скажу, да, в каком-то смысле она соприкасается с русской тоже, но вот здесь он действительно создал абсолютно украинский образ, я совершенно согласен, у него гораздо больше, чем там, где он ходит ряженый. Вот там, где он ряженый, он становится как-то даже немножко неловко. Давайте послушаем, может...
Да,
быть,
пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, мнения, высказывания. А вы первый раз все видели фильм или не первый?
Первый.
Вы не первый, да?
Не первый.
Раньше.
Но как первый? Потрясающе.
Его, к сожалению, практически не показывают, особенно на большом экране. Хотя, мне кажется, это вот тот фильм, который только на большом экране, только на пленке и нужно смотреть. Потому что, вот уже Артем говорил, колористическое решение абсолютно. Там, правда, одна часть у нас была, я не знаю, я думаю, что это брак, наверное, это просто это брак печати. Это брак печати, а не брак... негатива, как я понимаю.
Это брак негатива, но там есть ошибка цвета установки. Я должен сказать, что вообще это замечательная профессия, очень сложная. Цветоустановщик на кинопленке пропадает у нас сейчас, потому что все больше снимают на цифру. Это все более редкая профессия. Сначала исчезли светоустановщики на черно-белое кино. Это когда-то нам рассказывали, как итальянцы искали по всей Италии человека, который мог бы напечатать хорошую копию фильма о Франциске Ассизском «Расселине». Нам привозили восстановленную копию итальянцы когда-то. И они искали по всей Италии, нашли старого мастера, который умел ставить оттенки белого, серого и черного. Потому что все стали снимать на цвет и забыли, как надо работать черно-белой пленкой. И вдруг теперь выяснилось, что даже с цветной пленкой тоже уже не умеют работать. Почти нет снятых на пленке фильмов. Госфильмофон когда-то имел лучшую команду света и цветоустановщиков. Я помню еще те времена, когда приезжали мастера-операторы к нашим цветоустановщикам в Госфильмофонде, чтобы с ними вместе напечатать эталонную копию, которая будет сдаваться худсовету. То есть ее печатали не на Мосфильме, а в Госфильмофонде. Сейчас, к сожалению, эта профессия почти вымерла. И вот в этом фильме, вот Артем это лучше меня знает, сделан перекос в сторону синего. Здесь...
Ну, сине-зеленого. Но надо сказать, единственное, надо сказать, что из имеющихся копий, то, что мы смотрели, это самое лучшее, что есть на данный момент, потому что старые копии, которые были лучше по цвету установки напечатанной, они сейчас выцвели, сейчас там никакого цвета нет. Поэтому из того, что есть, это, безусловно, лучшее в плане красного цвета, в плане передачи отдельных цветов, но то, что здесь все тени сине-зеленые, это, конечно, никак не решение Савченко, наоборот, у Савченко, в общем-то. Надо сказать, что в 70-е годы Госфильмофон для ВГИКа напечатал достаточно адекватную по цвету установки копию, которая, к сожалению, сейчас почти выцвела, а еще 10 лет назад, когда я учился на первых курсах, она была... еще угадывались цвета достаточно хорошо. И вот того впечатления у меня потом видел вообще ужасные все копии разные, все разные по цвету и все неправильные по цвету. Но тут еще проблема в том, что это не столько вина Госфильмофонда, сколько это общая такая есть проблема. Дело в том, что сейчас цветохимический процесс у каждой пленки, каждой фабрики, он разный. Эти фильмы снимались на Акфу, это немецкая была технология, да, трофейная технология. И процесс Акфа, то есть это не обязательно была Акфа, это могла быть уже пленка советская, но сделанная по принципу Акфы. А сейчас это печатается на кодек, где просто совсем другие соотношения цветов. И поэтому цвета получаются
иными. Да, Шевченко к концу фильма он почти такой зелено-болотного цвета становится. Это, конечно, не задумка Савченко, но в любом случае, это, вот как Артем сказал, на пленке все равно это несопоставимо с тем, что можно видеть в видеопроекции. Мы очень надеемся, что рано или поздно, в общем, как-то будут урегулированы отношения между правообладателями и теми, кто хранит пленку, а хранит оригинал негатива в Госфильмофонд. Права находятся, ну вот в данном случае, на Украине. таких много фильмов, которые нужно восстанавливать, и все до них никак не дойдут руки, именно потому, что сложность отношений между теми, у кого права, и теми, у кого исходные материалы, с которыми можно работать. Такая же история с героями Шипки, с болгарскими товарищами, вот, которые много лет тоже пытаются сделать новый вариант.
Но тут есть проблема. Единственное, как правило, потому что когда мы сейчас говорим «правообладатели», это немножко в кавычках, в том смысле, что это уже не те авторы. И поэтому, как правило, правообладатели нынешние, когда они начинают реставрировать, то часто преследуют рекламные задачи и, в общем-то, не столько пытаются восстановить авторский замысел, сколько стараются сделать как можно более яркую и такую способствующую лучшей продаже цветопередачу, что мы видим, в частности, по реставрации Мосфильма. Поэтому я не знаю, честно говоря, что тут лучше, когда правообладатели включаются в процесс или нет. В принципе, архивы, в общем-то, у архивов тут вопрос скорее финансирования еще архивов, потому что если у архива есть возможность, архив будет сам реставрировать, и архив этим занимается. Другое дело, что не так быстро и не так внимательно и подробно, как хотелось бы, просто по финансовой скорее проблеме.
Ну, здесь проблема в том, что без правообладателей никакого продвижения в дальнейшем восстановленной копии не будет, кроме как архивных фестивалей, вот, и тех, кто работает в архивах. Но в данном случае эти фильмы приближаются к той самой заветной границе. Через 4 года он по законодательству Российской Федерации перейдет в общественную собственность, а украинские товарищи потеряют право на этот фильм, и тогда можно будет Госфильмофонду спокойно уже выпускать, и в дальнейшем это восстановление уже будет принадлежать Госфильмофонду. Если у вас нет вопросов, спасибо, что вы пришли сегодня. Наша следующая встреча будет через 2 недели. Мы покажем фильм еще одного замечательного ученика Савченко, который продолжает сразу вот его традицию, так можно сказать, батальных фильмов, которого мы сегодня не вспоминали, но тем не менее это имя очень известное, это Юрий Николаевич Озеров. Мы будем показывать не его большие батальные полотна, которые все знают, «Освобождение», «Солдаты свободы» и так далее, и так далее, а его замечательный фильм 1955 года «Сын», который будет представлять Артем. В «Новом Хитче», я знаю, это тоже фильм этапный.
Ну да.
Связан с вашим поступлением в «Амкин».
Да, эту картину я писал рецензию, еще не будучи студентом, чтобы получить право сдавать экзамены в «Амкин». И могу сказать сегодня, что для нас тогда это было... Такое было дуновение нового кино, еще не наступившего. В 1955 году он был снят, в 1956 году он вышел на экраны. Еще не было тех фильмов, которые мы привыкли связывать с оттепелью, да, тогдашней. Еще не было «Весны на Заречной улице» Марлена Хуциева, еще не было 41-го Чухраевского, еще не было. Ну, фактически... Из молодых вышел только Алла Фонаумова, вот «Тревожная молодость», да, была Алла Фонаумова. И, пожалуй, вот еще не... Кортик. Ну, в общем, детская картина. А вдруг вышла картина молодежная. Вот те, кто не видел «Сына», я рекомендую посмотреть, потому что там пусть немножко приукрашено, но тем не менее показана рабочая Москва, которые, в общем, тогда не показывали в таком виде. Там играет коллектив актеров, ну, не первого эшелона, хотя Леонида Харитонова да все любили, как Ивана Бровкина, солдата, и вдруг Леонид Харитонов играет совсем не правого солдата Ивана Бровкина, а играет оступившегося мальчика, попавшего на производство. Вообще это... Картина, которая фактурно что-то стала обещать. И вот я написал восторженную рецензию тогда при поступлении на фильм «Сын» и разгромную на Отелло Юткевича с Бондарчуком в главной роли. И как ни странно, меня в «Амкин» взяли. Вот как я, конечно, не мог даже предполагать, что вот эта диспропорция сыграет положительную роль, вовсе не отрицательную.
Поэтому, если вы не видели эту картину, приходите, рассказывайте вашим знакомым, друзьям. Мы будем показывать оттепельные фильмы. на протяжении всей весны. Спасибо, что пришли сегодня. Спасибо нашим гостям.
Спасибо.
И всего вам доброго.